Здравствуйте, друзья. В эфире программа «Квадрат», и я ведущий журналист Дмитрий Синочкин. Первая программа в этом году. Мы встречаемся с вами в удивительное время между Рождеством и Старым Новым Годом. Особенно приятно представить гостя в студии. Георгий Богачев, бывший вице-губернатор Ленобласти, действующий руководитель организации «Ленобласстройсоюз», «Ленобласстрой», и только что свежеиспеченный, свеженазначенный или избранный, даже не знаю, координатор по северо-западному округу объединения строителей «Нострой». Рад вас видеть в добром здравии, свежим и энергичным. Не все ваши коллеги в таком состоянии сегодня пребывают.
Добрый день.
И, конечно, ведущие фонтанки Антонина Асанова. Вот они как пережили праздники, благополучно?
Очень хорошо.
Отдыхать не работать. В последней нашей программе мы подводили итоги 2016-го. В принципе, общие цифры известны. Георгий Юрьевич, я рассчитываю на то, что вы строительную отрасль из вида никогда не упускали по роду деятельности. Вот есть у меня один вопрос из мира больших цифр. Значит, у нас есть ориентировочные данные по воду в Ленобласти. Около 2 миллионов метров сдадут в этом году, подведут окончательные официальные итоги. И 2,9-3 миллиона по Петербургу. 5 миллионов. 5 миллионов квадратных метров – это сдача этого года. А купили за этот год, по данным оптимистически настроенного ресурса консалтинговый центр «Петербургская недвижимость», около 4 миллионов. То есть продажи большие, 4 миллиона метров – это очень много, но все равно сдали на миллион больше. Это что означает? У нас продолжает копиться навес новостроек, в которых не все продано? У нас предложения по-прежнему сильно опережают спрос?
Ну, вы знаете, я, может быть, там не из мира статистики, а по опыту общения просто с застройщиками, ну, такого ощущения не создается. Так же, как и вот те опасения, которые, безусловно, имеются о падении спроса, они тоже пока не оправдываются, если взять в среднем по рынку. Есть, конечно, какие-то застройщики, у которых падают продажи, у некоторых растут, кстати сказать. Ну, в целом, как бы температура по больнице примерно ровная на сегодняшний день. Эта ситуация с превышением сдачи над продажами, ну, не знаю, мне кажется, надо еще более внимательно поизучать. Может быть, какая-то ошибка статистики, потому что если такая огромная разница, она должна была бы привести к каким-то действительно кардинальным изменениям на рынке.
Она год за годом такая, я вас удивлю. У нас каждый год сдается больше, чем... По-моему, один год у нас был, когда продали больше, чем сдали. Чуть ли не 2014.
Ну, тогда бы
копился... А где же эти миллионы?
Вот. Нет, я думаю, что что-то какие-то где-то какая-то лукавость в этих цифрах, потому что в противном случае мы бы видели огромное количество непроданных квартир, но такого нет. Ну, и постоянно нарастающее. Я много общаюсь с застройщиками и ни разу не слышал о такой проблеме нарастания непроданных остатков.
А есть какие-то проблемы с продажами в поселках, там, городках, удаленных от Петербурга? Как я сюда себе представляла, в кризис они страдают больше всего.
Кризис, на самом деле, больше всего страдают не вот эти маленькие отдаленные поселки. Например, там возьмем там город какой-нибудь Гатчину, Кингисепп, Выборг. Там есть определенное количество жилья, год из года сдающиеся, там, условно назовем, там 50 тысяч. И они примерно, так сказать, все это тоже продолжается и так из года в год, несмотря на какие.
Я имею в виду удаленные относительно Мурина, например.
А вот самая неприятная и самая рискованная зона – это вот такой, так называемый, этот промежуточный пояс. Там вот чуть дальше, то есть вне пешеходной доступности от
Новый
метро.
Петербург, по аналогии с Новой Москвой.
Ну, это если там проводить это в Всеволожск, например, да, там чуть подальше, там и там всякие поселения, которые там Романовка, Щеглово, чуть дальше там Низино какое-нибудь там...
Виллази,
да, и так далее. Конечно, это наиболее рискованные с точки зрения строительства регионы, области, участки, потому что там маржа заведомо ниже застройщика, потому что цены ниже. И, соответственно, выше намного риски, связанные с отсутствием постоянного притока средств дольщиков. Поэтому они вот такие вот самые проблемные. И там, если какие-то проблемы возникают, то их надо ждать либо там, либо у каких-нибудь откровенных аферистов, которые, к сожалению, еще встречаются на рынке.
Всегда встречаются.
Да. Ну и как себя чувствуют застройщики в этих локациях?
Я говорю, ну там не очень хорошо себя чувствуют, наверное, но держатся, так скажем. Пока, по крайней мере, каких-то сведений о каком-то действительно там, банкротстве или предбанкротном состоянии там, нормальных застройщиков, которые которые из год много лет занимаются этим, пока нет.
Это, знаете, это как с движением ледников или тектоническими сдвигами, дрейфом континентов. Очень медленная отрасль, закономерности долго проявляются. Москва раньше нас на полгода столкнулась с этим феноменом. Как только начались серьезные кризисные явления, обозначился устойчивый тренд на падение доходов населения. Сейчас это минус 5,8 за год. Спрос начал переориентироваться от Новой Москвы и Подмосковья на, собственно, столицу, на серый пояс. Там появился эконом-класс там по краям. Uh-huh. То есть у них это пошло уже сильно, уже заметно. Uh-huh. И Москва в этом году сдала меньше, кстати, чем планировала существенно. Uh-huh. У нас пока вот мы смотрели по анонсам застройщиков, которые говорили, мы выводим новые проекты. Вот под конец года новые проекты выводились и в городе тоже, но в области их было не меньше. Новые стройплощадки возникали.
Так. Вот.
И похоже, что не успеют областные ребята вовремя совершить маневр. Ну, на ходу не заморозишь. Уже куплен проект, уже куплена земля, уже получено разрешение. Вот что теперь? Как долго можно это морозить? Тем более, что налоги на землю увеличиваются, социальные требования тоже, пожалуй, что увеличиваются. Увидим ли мы эту тенденцию у нас в полный рост? Сокращение спроса на пригородные объекты, увеличение спроса, может быть, некоторые на городские дешевые новостройки в первую очередь. Еще одна подмосковная тенденция, которую я хотел бы назвать, сокращение площади квартир в новостройках. То есть раньше меньше? Нас смеялся над 20 метрами, а будет потешаться над 17.
Ну, да.
К тому идет.
Ну, вы знаете, я бы так не упрощал бы, что здесь вопрос только там снижения или повышения спроса, или там доходов населения и так далее. Здесь еще это многофакторная такая история. И зависит это очень сильно, в том числе и от того, насколько вообще просто работать, а насколько быстро можно строить. И от этого тоже же издержки очень сильно зависят. То есть, грубо говоря, строителю все равно, почем ему продавать. То есть спрос снизился, он снизит цены до тех пор, пока ему позволяет себестоимость. И в этой...
Чего-то я не видел, что они так сильно снижали цены.
Вот смотрите, раньше, почему, собственно говоря, почему такой бурный рост строительства произошел в Ленобласти? Не только потому, что спрос, и не только потому, что цена.
Спроса не было там изначально.
Да, потому что можно было очень быстро реализовать проект от начала самого до как бы его конца. Все решалось очень быстро, там, значит, выдавались разрешения. Ну, правда, мы понимаем, какие они выдавались, что мы в итоге получили, мы тоже смотрим и ужасаемся сейчас. И это как бы стимулировало, в свою очередь, как бы наоборот, предложение стимулировало спрос в этих районах. Сначала начали строить, а потом там стали
покупать.
Согласен, да. Поэтому тут вот сегодня, как мы видим, некоторую обратную тенденцию, с которой я частично согласен, я имею в виду тенденцию такую подзасушивания ситуации в строительной отрасли Ленинградской области, в частности. Как бы притормаживание, да, со стороны власти. И это тоже, безусловно, влияет на застройщиков и на предложение, на все остальное. То есть становится объем строительства, там становится меньше. Все начинают перемещаться не только потому, что спрос перемещается, а потому что просто сегодня в Питере стало опять более-менее, так сказать, можно работать.
Дышать.
А да. Есть какое-то сравнение в цифрах, не знаю, в днях или в деньгах? Вот когда разрешение выдавали еще там что-то муниципалы?
Ну, конечно.
А сколько занимало согласование проекта и там строительство с нуля?
И сколько это стоило?
И сколько сейчас, когда регион начал как-то закручивать немножко гайки и притормаживать?
Да, ну, конечно, нет такой статистики. И все, кто ее приводит, она, безусловно, есть. Там какие-то рейтинги составляются, дни считаются. На самом деле все это абсолютно такие...
Левые цифры.
Абсолютно левые цифры, потому что как от чего считать, там столько... Там если там... там ну, от какого момента там не всегда отказ... Субъективно, конечно, стало намного сложнее. Это вам любой, спросите любого строителя, он вам скажет, что на сегодняшний день гораздо сложнее получить разрешение на строительство и разрешение на ввод в эксплуатацию. Отчасти это, соглашусь, что это, в общем, оправдано, но в некоторых случаях это уже и просто начинает тоже приобретать такие, знаете, оттенки горя от ума, когда просто вот... создаются во многом искусственные барьеры для того или иного процесса, связанного со стройкой.
Программа «Светофор», если сравнить ее с вашим детищем, там социалка в обмен на налоги, она более жесткая, более дифференцированная, предполагает большие затраты застройщика на обеспечение будущих кварталов социалки, или им просто другие?
Вот скажите, а я вам можно вопрос встречный задам? А вы понимаете, какие параметры вот у этой программы светофор? Кроме того, что она там красная, желтая, зеленая. Ну, я так вот что-то я формализованных понимаю, что... критериев-то так и не нашел. Поэтому все так, мне так кажется, не совсем понимают, а в чем, собственно, она заключается.
Ну, в красной зоне за свой счет застройщик строит, и выкупать у него муниципалитет не обязан, по крайней мере, вот. По той букве, которую я читал.
Да нет же такого, выкупаются же. Ну, выкупаются же на сегодняшний день, потому что это, ну, хорошо, пусть это там прошлый контракт, действительно, власть сохраняет свои обязательства, но вот эти новые, тут, ну, как бы нет формализованных критериев. То есть у нас светофор есть, но он такой вот, как бывает светофор в автоматическом режиме работает, а бывает, выходит дяденький милиционер, нажимает на кнопку, захотел на красную нажал, захотел на желтую.
Это, вы знаете, скорее ближе к анекдоту про блондинку за рулем, но не такой уж он и красный.
Я понял, но вот вы знаете, это всегда, если замечали за рулем, кто ездит, вот как только выходит регулировщик вместо автомата, пробка. Сразу пробка. Да. Вот так вот, как бы, вот чтобы так не получилось, самое главное, с этим самым светофором.
Ну, у нас есть режим ручного...
Его надо, его мало того, чтобы построить и запитать электричество, надо его еще как бы отладить, чтобы вовремя загорались все
сигналы. Режим ручного управления усиливается. В Петербурге теперь еще будет Смольный выдавать сертификат застройщику.
Так не только застройщик. В Петербурге, да, везде.
В Ленобласти, видимо, то же самое
конечно,
произойдет.
Конечно.
Это еще одна кнопка, на которую можно нажимать.
Да. К сожалению, значит, вот...
То есть, представляете, если светофор присоединить к пианино, какая будет интересная езда в этом случае? Клавиш много.
Да.
И какая от какой лампочки?
Ну, вот сказать, что все улучшается, наверное, сейчас с точки зрения вот именно разрешительной документации, понимания, прозрачности, наверное, сейчас нельзя.
Хорошо, вот вернешься к тому вопросу, который Тоня задавала к муниципалам. У нас тут в конце года произошли разные интересные события. Там объявили о слиянии Муринского и Новодевятнинского поселения. Видимо, достали муниципалы и Муринский, и Новодевятнинский, районную и областную власть. У меня такое ощущение, по крайней мере. Во Всеволожске происходит такая тихая, но очень громкая борьба за передачу полномочий или против передачи полномочий. Передача полномочий градостроительных и строительных в первую очередь, право распоряжаться землей от муниципального уровня, от сельского поселения, от городского поселения на уровень района, это хорошо или плохо?
Ой, хорошо ли это или плохо?
Хорошо. В этом больше пользы или больше вреда?
Да трудно сказать. Мне кажется... Распоряжение. Ну, подождите, у нас же и так, в общем-то, распоряжение землей, в основном, все-таки, речь у нас шла всегда о землях неразграниченных, и ими всегда и так распоряжался район.
У нас изначально реформа местного самоуправления заключалась в том, что муниципалам отдали довольно большой кусок. Право распоряжаться землей, выдавать разрешение на строительство и, соответственно,
нет,
принимать на эксплуатацию. А потом стали все это отбирать.
Не-не-не, там же разные муниципалы. Есть первого уровня и второго.
Первый,
район,
я про первый
на уровень. Первый уровень отдали на право распоряжаться землей, вроде как отдали. Но по факту, для того, чтобы этой землей начать распоряжаться, нужно было ее разграничить, собственность. Ну, вы знаете.
Да.
А она, и этого никто не сделал до сих пор. Она как бы была неразграниченная со времен Советского Союза, так она и осталась. Поэтому у самих муниципалов первого уровня не так-то и много земли было, которые они могли распоряжаться и которые могут распоряжаться сейчас. А хорошо это или плохо, да это больше зависит от каждого конкретного случая. К сожалению, у нас все персонифицировано. Нормальный глава на местном уровне, и все хорошо в образовании, и распоряжаются землей правильно. Возьмем там какое-нибудь, там, например, Анинское поселение, да, все в порядке.
Соглашусь.
А возьмем какой-нибудь район, извините меня, Всеволожский, да, так, господи, боже мой.
Что не начальник, то уголовное дело.
И самое главное, что вот уж точно тут там не скажешь, где лучше, где хуже. И вот как тут. Россия, страна, все равно персоналей. Есть царь, есть князья, есть князьки.
Есть царь, есть царьки.
Да, если царь хороший, то все хорошо. Так же, как и князь или наместник в данном месте.
Ну, вы знаете,
если он нормальный и с совестью дружит,
то с хорошим царем еще может вдруг повезти там или не повезти. Ну, я считаю, что нам не очень повезло, но это мое личное частное мнение. А вот найти на 212 муниципалитетов хороших царьков,
да,
задача нерешаемая.
Абсолютно.
Это как с приватизацией жилья. Где взять 17 тысяч правдомов? Не ворующих, грамотных.
Правильно.
Нет такого контингента.
Абсолютно правильная
идея. Но и учить людей самоуправлению не на чем больше, кроме как на конкретных примерах.
Ну, не получится в России.
То есть сначала научитесь плавать, потом воды нальем. Типа так? Ну, а понимаете, пока пускай на уровне района решают поставленные люди.
Вы знаете, вот это то же самое самоуправление, сегодня только что тоже вот говорили на этом, оно в чем-то очень похоже на саморегулированные организации. Да, и там тоже такая же примерно история. И, кстати, автор, в общем-то, один и тот же, Дмитрий Николаевич Казап. Вот и той, и другой как бы системы. И вы знаете, они прекрасны, эти системы. Они прекрасны за одним единственным... Да,
в Швеции.
Да, исключение. Не для той страны придуманы. Вы понимаете, у нас сегодня в нашей системе, когда последним уровнем реального самоуправления осталось собрание ТСЖ, то каждый может прийти на собрание своего ТСЖ и посмотреть, что такое местное самоуправление в России.
Еще раз, шведов нам не завести в таком количестве.
Да.
А учиться гражданам, кроме как в ТСЖ, негде. А они там хорошему не научатся. Хотя договариваться приходится, согласитесь. Не только ТСЖ, поспорю, наверное, и там... В структурах, управляющих дачными поселками, много интересного происходит. Это тоже школа самоуправления, такая минимальная, базовая какая-то. Приходится договариваться, а как иначе? Приходится договариваться, что делать с теми там четырьмя ребятами, которые купили участки впрок, общие затраты не платят, там, инвестиционная такая покупочка. Что делать там с квартирными неплательщиками? Без этого же никак. Без этого ничего не получится. Откуда мы...
Сложный философский вопрос. Мы с вами всегда как бы почему-то углубляемся в эту историю.
От чего больше вреда? От воровства на уровне местного самоуправления? Неизбежного совершенно, согласен. Или от того, что пытаются из Москвы рулить всем, включая там цвет заборов на дачах, как в Подмосковье пытались сделать. Регламент для всех. Какого формата таблички? Тоже ведь глупость, согласен.
Стрельни тоже такое было.
И то, и другое плохо, но все-таки, мне кажется, все-таки вот уровень дробления, район для большинства субъектов федерации это нормальный и достаточный уровень.
Меньше, то есть на уровне района можно что-то решать? Меньше не получается?
Меньше просто слишком много, действительно, не найти столько людей, которые смогли бы этим...
Хорошо, управлять. Давайте посмотрим на уровне района. Вот у нас самый главный район новостроек по всему нашему конгломерату — Всеволожский. Вот мне очень нравятся эти рапорты. Больше всего жилья в Петербурге построили во Всеволожском районе. Хорошо звучит в любом отчете, согласитесь. И у нас там есть такая интересная штука. Люди не просто понакупили себе квартиру в этих замечательных лавриках Муриных Дядьки, они там уже живут. И с каждым месяцем там живет все больше и больше. Вот эта вот заселенность новая, она повысит привлекательность районов? Ну, потому что потребует социалку, потребует дороги. Там. Или она наоборот, когда эти отзывы начнут появляться, народ почитает в сетях, что там реально по факту получается, и перестанет покупать. Как вы полагаете?
К сожалению, я думаю, что, как ни прискорбно, на ближайшие несколько, даже, может быть, даже десятков лет, да, там, хотя бы там лет на 20, это будет большой проблемой для всех. И для тех, кто там живет, и для тех, кто этим управляет, и для тех, кто с этим вообще сталкивается. Потому что сегодня тут структура, та, которая заложена там, она очень тяжелая. Исправлять ее будет
непросто. Структура — это дорожная сеть, инженерка,
дорожная
социалка?
Дорожная сеть, инженерка, социалка, количество жилья, наличие рекреации, наличие точек приложения труда. Там нет ничего, кроме огромных жилых домов. Мы это с вами понимаем.
Новая Москва.
Да как новая Москва-то? Я думаю, это похуже, чем новая Москва. Там как-то, ну хотя там тоже.
Там тоже много чего.
Да, там тоже беда. Вот, но здесь она такая еще компактная такая. В общем, короче говоря, это с этим мы даже еще, думаю, сейчас не представляем все-таки, что будет в реальности, когда действительно это все заселится. Потом, когда съедут первые, заедут новые собственники, потому что многие сразу поймут, что надо побыстрее оттуда бежать. И это, в конце концов, неблагополучными, прям скажем. Неблагополучными районами, в котором будут...
Слово «гетто» вы в оборот ввели, давайте уж по-честному.
Это уже мы проехали на это слово. Ну что, гетто — это за забором все-таки там. У нас же не за забором, то есть это хуже намного, чем гетто, потому что здесь свободно.
Нет, вы знаете, я специально поинтересовался происхождением этого термина. Изначально, да, это компактное такое поселение определенной этнической группы. А в американском значении нет. Это как раз-таки неблагополучный район, где высокий уровень криминалитета, мало мест приложения труда, легального труда, и где бизнес находится в конфликте с государством. Там еще одно такое американское определение дополнительное. Ну, потому что на 3/4 незаконный.
В некоторых странах есть такие, там, где там вообще своя жизнь, туда и полиция не заходит, и так далее. В общем, там. Ну, с другой стороны, как-то живут же, ничего.
Складывается ощущение, что Мурино — это не последнее, как сказать, проблемные зоны, да. Потому что, в принципе, тот же тип застройки дублируется там и в Янино, и в каких-то других поселках. Но застройщики, в принципе, строят такой тип застройки. Высотные дома с большой плотностью и минимум различной нагрузки. Минимум социалки, которые...
Ну, по крайней мере, нужно дороги пошире делать и почаще понять, кто их будет строить. Но этим сейчас как раз, вот этим-то сейчас как раз занимаются.
Муниципальные издержки. Пока это было сельское поселение, имели право там 7-метровую дорогу, а по краям 25-этажные
башни.
Ну,
сейчас, в общем, все уже увидели, сейчас, в общем, появляются...
Но это все равно не кардинальное решение. То есть дублируется тот же самый не очень комфортный тип жилья. Куда ты заезжаешь, и вот у тебя в поле многоэтажные дома. Можно ли с этим что-то сделать? Могут ли застройщики сами там между собой договориться и там, как-то вдруг отрегулировать что-то?
Нет, конечно. Ну, это сложный вопрос. Вряд ли он решаемый. Вот так вот возьми, реши. Не решится.
А если бы вас назначили на место министра Мени, вот вы бы как к этому вопросу подошли?
А при чем тут, собственно, министр Мень?
А на каком уровне это решается? Ну, инициатива по новым принципам градрегулирования, регулирования строительной деятельности. А что здесь можно сделать? Ну, помните, как он, если не ошибаюсь, в Ванкувере, что ли, боролись с преступностью уличной, да? Запретили делать квартиры без отдельного входа. То есть убрали многоквартирную застройку одним законодательным актом. Только таунхаузы у них получились. И все, и в подъездах перестали грабить, на улицах стало лучше как-то. Но жилье, видимо, подорожало. Вернемся. Какие меры градостроительного регулирования или регулирования строительной отрасли могли бы здесь помочь? Чтобы не было той застройки, о которой Тони говорит. Угу. Новый спальник, высокоплотный и с минимальными какими-то.
Как?
Да я не обещал, что будет просто.
Да нет, это вопрос на него. Да нет, это в принципе все, в общем... Ну, тогда нужно вот изменить все-таки принципы. То есть надо для каких-то, по крайней мере, некоторых субъектов федерации вот полностью все это, значит, все вопросы, связанные с регулированием градостроительной деятельности, отдать на уровень субъекта.
Региона, да.
Да. При этом этот субъект должен еще и ко всему прочему обладать, ну, создать достаточно компетентные органы, да, потому что вот, например, Петербург, ну, более-менее же у нас, ну, есть какие-то, безусловно, какие-то градостроительные ошибки, но особенно в последнее время, ну, в целом, более-менее сбалансированно город развивается, и даже пробки стали кое-где уменьшаться, правильно же? Москва то же самое, ну, чуть-чуть, последние там 2-3 года стало чуть-чуть полегче даже. Ну и как-то так более-менее, правильно?
Знаете, если зайца 15 лет дрессировать, он это выучится.
Здесь, конечно, на сегодняшний день чего не хватает, например, Ленинградской области, мне кажется, нужно просто, ну, увеличивать. Неоднократно обращались к губернатору, и мы в том числе, и строительное сообщество. Нужно расширить штат, надо усилить роль органа этого.
Который... Бюрократов прибавить?
Ну, да, а что делать? Ну, почему не обязательно бюрократов? Но там же не все, что у нас все в комитете парка строительства и архитектуры Санкт-Петербурга, там все бюрократы. Ну, конечно, большинство из них, да, но там есть и люди, которые, в принципе, понимают, с чем имеют дело.
Есть институт генплана, например.
Ну, там много, очень много народу занимается этим вопросом. И это, как бы, не всегда плохо. А в Ленобласти этим пока что занимается там 30 человек, и все. И это на огромный объем строительства уже сравним. А людей, их и количество, и качество, оно несоизмеримо. Поэтому что мы хотим-то, собственно говоря? Поэтому здесь, мне кажется, нужно, конечно, это все принимать на уровне субъектов.
Ну, смотрите, мы вот за последние буквально там 10 лет практически отказались от практики предоставления очередникам государственного жилья. Ну, дотации остались. Треть квартирки оплатят, там кредит дают там с минимальными процентами. Помогают. Но жилье бесплатно практически тем, кто не имеет каких-то целого набора льгот, не дают. Да. Это произошло. Но по-прежнему у нас жилье остается социальной проблемой, а не коммерческой. То есть президент может потребовать снизить ставку по ипотеке. Хотя это, в общем, не его дело ни разу.
Ну, это же политика.
Хорошо.
Чисто и больше ничего.
Очередники у нас остаются, и Петербург у нас до сих пор там держит рекорд по очереди желающих получить все-таки бесплатное жилье или какие-то льготы. Те меры, о которых говорит Тоня, а можно ли сделать жилье не такое противное? Можно, если мы резко сократим рынок и резко сократим доступность жилья. То есть, да? Правильно я рассуждаю, да? Оно будет дороже, тупо. Первое, что произойдет, оно будет дороже. Хорошее жилье в комфортном зеленом пригороде, неподалеку там, от каких-нибудь приятных производств и с нормальными рекреационными зонами, будет строить сразу от 100 тысяч, если не выше. Что сразу наполовину сузит круг покупателей.
Да, а этого государство готовы не может допустить, потому что ему нужен электорат.
О.
Вот и все.
То есть политика влезает в экономику двумя ногами и там тупчется.
Конечно. Так все наши вот эти, все эти же, все это. Почему у нас на дорогах умирают людей, как на большой войне? Каждый год. Почему не ввести? Я вот все время задавался вопросом.
Расстрел за ПДД?
Ну, огромные штрафы, так как это делали когда-то там, в Сингапуре, когда с мусором боролись, или еще где-то, или в Финляндии, в той же, вот она, соседняя. Да, ну что тут? Введи ты штраф, лишение прав за все. За выезд, почему? Отменили, взяли. Что такое, я не покупали.
У нас
а все очень просто, потому что, чтобы не вызвать негативную реакцию граждан, и чтобы они потом, значит, не прошли и как-нибудь, Юрий, не дай бог, не так
давайте,
не проголосовать.
Давайте без лукавства. Ну, удовольствие граждан деле... вызовут секунду. Не гигантские штрафы, а ситуация, когда они распространяются только на часть населения. А часть населения как ехала по встречке, так и будет.
Ну, это же все думают так.
Нет, нет.
Ну, почему? Но если это сегодня видеофиксация, никто не может от видеофиксации никак отскочить, правильно? Ну, так сделай ты штраф 20 тысяч рублей.
Помните замечательную историю? Почему? Вот, коллеги из Фонтанки летом писали, когда вот здесь на Чехова в отделении полиции полицейские, приезжавшие на своих машинах, парковавшись незаконно, номера замазывали, бумажки вешали.
Да, да.
Очень было забавно. Я думаю, что люди при льготах или при претензиях на льготы найдут способы, к сожалению. И вот это бесит гораздо больше, чем даже большие штрафы.
Понимаете, в чем проблема? Я думаю, что, как бы, к сожалению, у нас власть, значит, у нее очень, она слишком много внимания, значит, уделяет в решении того или иного вопроса собственному самосохранению, да? Поэтому, как бы,
какие-то интересные вещи. Подробнее с этого места.
Ну, потому что, ну, все вот эти вот, это требует непопулярных мер, которые, как бы, которые могут, значит, каким-то образом спроецироваться обратно и вызвать какую-то не такую реакцию при следующем голосовании. Я думаю, в этом все причины.
То, по-моему, уже с голосованием мы научились управляться. Уж не только у себя.
Ну, все равно, знаете, когда критическое это, тут уже никакие фокусы не помогут. Да. Когда Советский Союз, у меня эти огромные государства с огромными силами, знаете, за год разлетелось в куски. И никто, и никакие законы, никакие репрессии не могли этому...
Российская империя вовсе в 3 дня слиняла, как писал современник и очевидец.
Просто получается, что формируются отложенные проблемы. Вот сейчас город расселяет все эти коммуналки, потом... Через там 20 лет, когда все эти районы станут неблагополучными, придется как-то расселять и что-то делать с ними.
Ну, сейчас придется, ну что ж поделаешь.
Страна там... не хочет протестов из-за того, что жилье стало недоступным, там подорожало, а через 20 лет придется тратиться на.
Придется. Ну ничего, на хрущевке это же была, все ой, проблема, хрущевки упадут, ну что, такая уж она проблема. Ну как-то живут же. Ничего. Ну, хрущевки кто-то реновируется, кто-то расселяется, кто-то превращается там как-то там, ну, по-другому там социально.
Здесь тоже копится критическая масса, Георгиевич. Ну, потому что когда они начнут падать массово, вот достигнут предела усталости, да, это произойдет, ну как вот с коммунальными сетями. Это происходит сразу и повсеместно. То есть фонтаны начинают, как только теплотрассу испытывать, по всему городу.
Ну ничего ж такого, вот эти сети. Ну так-то вот мы, конечно, да, вроде как проблема действительно огромная, такая масштабная, но с другой стороны, вот мы там уже живем после СССР сколько лет, и там, ну, там все время, все эти года говорят, ой, ничего не вкладываем, ой, ничего не вкладываем, сети сейчас разрушатся, сейчас разрушатся. Ну пока-то ничего не разрушилось, никто не замерз, все так, ну и бывают аварии, конечно, но они и раньше бывали. Ну правда?
Нет. Мы с вами имели 2 очень хороших фактора. Достаточно качественная постройка дореволюционная, которая действительно простоит и 50, и 70, и 100 лет. Конструктив основной никуда не делся. Все эти полутораметровые стены кирпичные останутся. Сети летят первым делом. И мы имеем массовую застройку второй волны, это 50-е годы. Вот она сейчас начинает подходить к критическому порогу износа. А это не сотни домов и не тысячи, это десятки тысяч.
Ну, значит, она когда будет.
Почему
проблема...
Москва так рьяно занялась этой вещью? Не только потому, что там денег.
Нет, Москва занялась этой вещью только по одной простой причине, что там были в этом процессе реновации были, ну, очень интересные финансовые последствия для тех, кто в нем участвовал.
Конечно.
Вот это одна единственная причина. Так бы они еще постояли. Ну да, под, ну, их можно там сделать фасад, можно там что-то потихонечку починить. Ну, сейчас мы, в общем, более-менее, так сказать, у нас хватает на это ресурсов. Поэтому я бы так вот не преувеличил, так вот глобально, что там, ну, это не конец света. Мир не обрушится из-за хрущевок или из-за Мурина. Наверное, как-то это все разрулится. Но надо все равно об этом думать, чтобы последствия все равно их попытаться минимизировать.
Конечно. И для этого нужно иметь какой-то горизонт более-менее приличный, да? Думать категориями там 10-15-20 лет.
Серьезно. Согласен. Ну, вообще, конечно, градостроительное планирование.
У меня, кстати, для вас хорошая новость. Одно из постановлений Минстроя новогодних предписывает снова ввести систему мониторинга за техническим состоянием жилого фонда. В 2012 году упразднили систему БТИ. Потом 3 года переживали, уж неоткуда стало брать информацию вообще никакую. Теперь, значит, решили возродить ее снова. Ваш прогноз на этот год? Какие проблемы будут ключевыми? Будут ли двигаться цены? И не грозит ли нам повальное банкротство застройщика в связи с новыми требованиями по 204? Или переживем в спокойном режиме?
Ну, во-первых, все же уже подстраховались и получили все разрешения до вступления.
Понаполучали.
Понаполучали, да.
Понаполучали тут.
Да. Потихонечку сейчас это все тоже как-то что-то, может быть, отменится, что-то отсрочится, что-то к чему-то приспособится. Не вижу я, честно говоря, никаких больших таких угроз или же наоборот каких-то вещей, связанных с какими-то позитивными или прорывами или ростом каким-то. Мне кажется, что все примерно так и останется, как было.
Число обманутых дольщиков продолжит расти?
Ну, оно, с одной стороны, где-то продолжит расти, где-то оно и сокращается при этом, ведь правильно, где-то там решаются эти вопросы.
А люди... вы спрашиваете про официально признанных обманутых дольщиков? Или про просто обманутых дольщиков?
Про официально признанных тоже. У меня тут перед эфиром проинструктировали коллеги 47 News областного. Они говорят, что сейчас в области это число растет, их сейчас 370, и растет из-за компании O2 Development. А у них там несколько тысяч.
По новым критериям Минстроя обманутые дольщики будут только под ДУ, без никаких кооперативов. Только те, у кого просрочка больше 9 месяцев, и только в том случае, если ответственность застройщика застрахована. И только в том случае, если на площадке полгода вообще ничего не происходит. А-а-а. Вот при соблюдении этих причин
тогда
число обманутых дольщиков будет расти. А если хотя одна из причин не соблюдается, то не будет расти. А будут просто несчастные граждане. Я вот, кстати, сделал предложение нашим бюрократам и чиновникам, раз уж они считают, видимо, частными инвесторами граждан, которые вкладываются в кооператив, да, ну, на свой страх и риск. Надо их всех считать индивидуальным предпринимателем, облагать их немедленно налогом. Правда? Ну, как ИПшников.
Да.
И пускай сами выкручиваются. То есть у вас такой вялотекущий оптимизм, я понимаю. Какие задачи на новом посту? Чем вы будете заниматься как координатор объединения «Носстрой»? И вообще, есть ли у строителей лоббистский ресурс? Вот перед эфиром мы об этом немножко говорили.
Не, ну, «Носстрой» и лоббистский ресурс — это разные вещи. «Носстрой» — это исключительно организация, которая занимается саморегулируемой организацией.
Допуски выдают.
Это еще пока нет. Но «Носстрой» точно ничего не выдает. Он их как бы объединяет, это объединение вот этих вот ЦРО. Сейчас стоит задача по реформированию. С одной стороны, вроде как опять, вот очень правильная вроде мысль, что сократить количество, наоборот, допусков, да, как бы сократить на количество компаний, которым требуется этот допуск. Но, как обычно, у нас как бы люди не то ли в желании перестраховаться, то ли не, от непонимания, почему-то как бы не спешат вообще расставаться с допусками СРО, выходить, и, значит, они все равно хотят
это
каким-то
опыт.
Образом...
Что? Это опыт.
Ну, может быть.
В всякий случай, пусть
будет. Ну, регионализация нет. Абсолютно, в общем-то, в целом правильные мысли. Сейчас
то есть нельзя будет из Владивостока это... лицензию получить? Что...
Нельзя уже будет, да. Нужно получать будет ли там допуск, где собственно, ты собираешься работать. Но в основном это будет касаться государственного заказа, в первую очередь. Ну, и там генподрядчиков и технических заказчиков в обычной стройке. Но тоже, я думаю, что с этим вроде как... Вроде как должно бы уменьшиться, по идее, количество этих организаций и, соответственно, количество СРО, и все должно быть упорядочено. Но вот пока мы такого массового оттока членов не наблюдаем, а наблюдаем пока вот, значит, такое сопротивление большинства саморегулируемых организаций реализации этого самого закона. То есть они не спешат открывать спецсчета, не спешат переводить туда деньги, не спешат раздавать свои
члены. Они уже один раз переводили.
Это очень понятно.
Не, потому что это, конечно, встало-то тоже все. Хотели как во всем мире, а получилось как в России. Хотели, значит, сделать такую, чтобы там честные строители вместе собрались, там и коллективно что-то решили,
друг другу выдали допуск.
друг другу выдали допуск и вообще бы занимались. В итоге это превратилось там в набор фирмочек, да, по выдаче этих, по платной выдаче
допусков,
этих самых допусков, которые сегодня по часть тут же какие деньги, которые все собрали, тут же разместили в эти проблемные банки. Ну и, в общем, там все кончилось на это. Поэтому вот...
Как не собирать, все равно автомат Калашникова получается.
Вот, поэтому посмотрим. Сейчас вот не могу сказать еще, как это, что здесь будет получаться. Но, по крайней мере, там такая есть время позаниматься. В общем, задачу вижу как интересную. Ну и, собственно говоря, почему нет? Я имею в виду по вот этому самому.
Так лоббистский ресурс это есть?
Влиять на те решения, которые принимаются. Минстрой, на уровне правительства, предложение законодательное. Доводить до ума.
Да, конечно, есть. Почему нет? Конечно, в смысле, если у строителей лоббистский ресурс, ну, безусловно, есть.
То есть вас слышат?
Ну, может быть, не конкретно там меня лично, но в целом сообщество, конечно, слышит.
Последний технический вопрос. Мы так и не смогли ни перед Новым годом, ни сразу после понять. Уже понятно, как будут строиться отчисления в эти самые компенсационные фонды? 1% от общей стоимости стройки или процент от каждого договора? Вот у нас нет актуальной информации, хотя закон уже действует.
Нет, не могу сейчас, не могу это прокомментировать, не знаю. Видимо, просто это, опять же, так сказать, все, поскольку все наполучали, как вы выразились, разрешение, то, в общем, все как-то так, нету такого вот...
Переходный период переживут.
Как-то переживут, да.
Ну, понятно. Ну что, пожелаем Георгию Игоревичу удачи на новом ответственном посту. В коммерцию не собираетесь, в большой бизнес возвращаться?
Нет, таких планов нет пока.
Спасибо. В студии большое. Фонтанки был Георгий Богачев, координатор НОСТРОЯ по северо-западу, Антонина Асанова и Дмитрий Синочкин. Встретимся через неделю. Спасибо. До свидания.
До свидания.